Я верю, что у Бога для церкви есть предназначение для тебя также, но также у дьявола есть предназначение для церкви сегодня. С Божьим предназначением мы должны согласиться, с Его предназначением мы должны сражаться, правда же, да? И мы, конечно же, знаем, что есть план у Бога, мы, конечно же, знаем, что есть планы сатаны. И как Писание говорит, нам небезызвестны его умыслы, правда же, да? И вот я сегодня об одном из его умыслов в этом же ракурсе, говоря о зрелости, хочу коснуться такой вещи, как мирского духа, что ли. Я помню одну историю из своего детства, и один проповедник собирался приехать в одну церковь. Просто не поймите меня неправильно, я не имею кого-то в виду абсолютно, я просто говорю это как истину, потому что важно об этом говорить. И он молился о том, чтобы Бог его использовал, он молился об этой поездке, об этой конференции, об этих собраниях. Бог дал ему видение, он говорит, это видение было очень странным. Я видел здание этой церкви, я видел эту церковь, и он говорит, я видел, как сатана просто спит на крыше. Он спокоен. Он уже заснул. И он говорит, я был немного смущен по этому поводу. И он говорит, я начал молиться. Это довольно большая церковь. Я сказал, Господи, что? Что мне с этим делать? И он говорит, Бог ему сказал, ты можешь туда не приезжать, там уже все, там уже работа сделана. Смотри, даже дьявол спокоен. Он уже даже не беспокоится. В смысле, они ходят на собрания, все норм, они посещают церковь. Но даже сатана спокоен по поводу этих людей в этой церкви. Ладно, может быть, такая немножко утрированная история, но цель дьявола, он не может ничего сделать с тем, что с нашим спасением. Поймите, он ничего не может сделать с тем, что наши имена записаны в книге жизни. Может или нет? Иисус сказал, его рукой наши имена записаны в книге жизни. Он ничего не может сделать с тем, что мы уже родились свыше. Может ли дьявол сделать что-нибудь с тем, что ты родился свыше? По факту ничего, это невозможно. Мы рождены свыше, мы дети Божьи. Есть несколько состояний христианина. Одно из них, это есть то, о чем говорит Писание, это есть плотские верующие, люди, которые живут в плоти, в грехах. Не будем перечислять, есть разные плотские дела и грехи, которыми может жить человек. Есть еще одно состояние, о котором говорит также Библия. Это верующие, как бы это ни странно звучало, потому что мы обычно говорим, что мирской человек и верующий человек – это две большие разницы, как говорят в Одессе. Я приехал из Одессы недавно. Но я сегодня хочу сказать, что есть также верующие, которые верующие. Кто здесь верующие? Есть христиане. Кто здесь христиане? Может, это звучит как провокация, но я должен вам это сегодня сказать. Я кое-что вам, кое-какие вещи вам назову, а вы сами уже порассуждайте о том, насколько мы можем быть так немного мирскими. Я не имею в виду отступниками, я не имею в виду, что мы оставили Христа. Нет, ну, упаси Господи. Здесь есть такие, кто оставил Христа? Если есть, в конце служения нужно покаяться. И надо сразу каяться. Но, знаете, есть некоторые вещи, которые являются показателем того, что мы можем быть в некотором степени, в той или иной степени верующими христианами, довольно мирскими. Ладно, не буду долго. Одна вещь, о которой я хочу сказать вам сегодня. Один из признаков того, что я могу жить мирской христианской жизнью. Это то, что довольно часто основные решения в моей жизни я принимаю сам. Что ты имеешь в виду, пастор? А я принимаю сам, не узнав и не подчинившись Божьей воле. Вы знаете, для каждого христианина, для каждого рожденного свыше, вы здесь, вам не грустно еще, нет? все только начинается. Воля Божья. Воля Божья должно быть чем-то, что является да и аминь. Мы бываем очень эмоциональны. Мы бываем очень умны. Мы бываем очень заняты. Мы бываем очень ленивы. Или мы бываем, наоборот, очень активны, не в том смысле, чтобы нам узнать Божью волю. Писание говорит, апостол Павел говорит, обновляйтесь вашим умом через Божье Слово, чтобы вам познавать Божью волю, которая есть благая, угодная и совершенная. Аллилуйя! Многие верующие, есть много христиан, есть много верующих людей. Вы здесь, друзья? Мы можем быть классными ребятами, но на практике мы можем вести себя как атеисты. О, в смысле? Что за провокация, пастор? Что ты имеешь в виду? Я говорю о том, что, потому что есть достаточно много верующих людей, которые принимают такие важные решения, как брак, вступление в брак. Это важное решение. Например, переезд на новое место, смена работы, женитьба, я уже сказал, и так далее. Они принимают эти решения сами. И когда они принимают эти решения сами, им тяжело. Знаете, почему тяжело? Потому что, когда нет Бога в чем-то, тогда там нет Божьей благодати. А когда там нет Божьей благодати, тогда это похоже, как двигатель без масла. Кто из вас долго может ездить на автомобиле, в двигателе которого нет масла? На электромобиле. Да, там тоже кое-что есть. Да. Поэтому, вы знаете, люди, которые живут или принимают важные решения в своей жизни, не узнав Божьей воли, они поступают как мирские. Потому что мир и людей без Бога не волнует Божья воля. Знаете, некоторые думают так, я не хочу заморачиваться, это все очень сложно. Ведь надо же молиться, знаешь, надо идти в тайную комнату. Мне так грустно от этого. Я и сам могу принять решение. Я знаю, как мне поступить в данной ситуации. И знаете, иногда люди попадают в такую ситуацию, не дай Бог вам, что кто-то говорит, я хочу пойти в эту церковь, или уйти из этой церкви, прийти в эту церковь, или я хочу переехать туда, я хочу работать в этом отношении, в этой сфере, я хочу начать бизнес, или я хочу завершить бизнес, или что-либо. И вы знаете, притчи 3 глава, написано следующие слова. Во всех, друзья, там написано во всех, скажи, во всех путях твоих познавай Господа. А ты можешь выглядеть супердуховным. Нет, это не супердуховно. Хотя бы помолись об этом. Во всех, скажи, во всех путях твоих познавай Господа. И Он направит, это обетование, Он направит тебя. Вы знаете, довольно часто может быть такое, что мы не узнаем Божью волю, мы не познаем Бога в наших путях. И потом возникает ситуация, когда мы не имеем направления и так далее. Кроме того, иногда мы не только напрямую слышим слово от Бога, правда же? Мы получаем слово Божье через Писание, мы получаем Слово Божье, обратившись к служителям или кому-то за советом, кто разбирается в этой сфере. Я недавно вспоминали, так не близко, но лично слушал одного человека, моя супруга знает, это мы еще в бытность с пастором Ульфом, когда были, я не помню, какой-то 2000 год, может быть, 7-й, 8-й. У нас были несколько поездок с лидерами центров. И знаете, я слушал свидетельство одного человека. Он и сейчас довольно влиятельный человек в католической церкви. Францисканский монах. Он руководил кафедрой в Миланском университете. Вот, довольно умный серьезный мужчина. И однажды он почувствовал, что Бог призывает его к тому, чтобы оставить эту деятельность образовательную там, и так далее, идти и стать проповедником. И он пришел к своему священнику. Вы понимаете, да? Серьезный человек, серьезная фигура. И он говорит: «Святой отец, я бы хотел оставить кафедру, я хотел бы оставить преподавание, я хочу заняться проповеднической деятельностью». И знаете, что он ему сказал? «Давай подождем один год». Как ты мог такое сказать? Я столько молился, Бог мне сказал. Я сказал: «Подожди один год, оставь это на год. Я столько потеряю за год». Ничего не потеряешь. Просто молись об этом, занимайся тем, чем ты занимаешься. «Приди ко мне через год». И вы знаете, мне кажется, он был довольно смиренным человеком. Он согласился, вернулся и целый год занимался тем, чем он занимался до этого. И через год он снова вернулся к святому отцу и говорит: «Святой отец, у меня все так же это горит в сердце, как и раньше. Я чувствую, что Бог призывает меня к тому-то и тому-то». И вы знаете, этот священник благословил его на эту деятельность, и он стал просто проповедником, свободным проповедником, как он и хотел. Начал заниматься проповеднической деятельностью в католической церкви. Через некоторое время ему позвонили из канцелярии, из Ватикана, и тогда еще Иоанн Павел II, папа, пригласил его, и он стал личным его проповедником. У них есть проповедники в Ватикане, которые проводят собрания для Ватикана, кардиналов и так далее. Это очень серьезная, это очень серьезная штука. Мы можем сказать: «А о чем речь? О чем мы здесь говорим?» Мы говорим о серьезных вещах, потому что этот человек, когда мы говорили с ним, он был крещен Духом Святым, он верил в Евангелие точно так же и так далее. Но я не об этом. Я сегодня, я слушал его тогда, и я думал: Господи, нужно быть достаточно смиренным человеком, чтобы, ища тебя, отложить какие-то вещи на год или на полгода или на какое-то время. Те вещи, которые мне хочется сейчас прямо, или те решения, которые я должен принять прямо сейчас, я должен отложить это, потому что я должен знать твой голос, я должен знать твое мнение по этому поводу. И знаете, когда я размышлял над этим, я открыл некоторые места Писания, которые записаны в Библии. Если вы, у меня нет времени говорить в деталях об этом, но если вы откроете Ветхий Завет, если вы откроете пророческие книги, если вы почитаете Библию, вы увидите, что особенно в Ветхом Завете это все очень ярко. Я недавно рассказывал, как я читал три главы, историю Илии, там три главы в Третьей книге Царств, его о том, когда не было дождя, о том, как Господь говорил ему и так далее. И если вы читаете пророков, если вы читаете о том, как Бог говорил им и через них, знаете, есть такое выражение в Ветхом Завете: «И вопросил», например, «и вопросил», кто там? Давид Господа. Бог говорит Израилю. Андрей, можешь открыть это местописание. Исаия, 30 глава, 2 стих. Исаия, 30 глава, 2 стих. И там Господь говорит Израилю, что они, не вопросив меня, звучит как упрек, они, не вопросив уст моих, идут в Египет, предпринимают какие-то решения. Не вопросив уст моих, идут в Египет, чтобы подкрепить себя силой фараона и укрыться под тенью Египта. Какой посыл? Есть проблема, нужен выход, нужно решение проблемы. Есть враги, кто-то наступает. Всегда в жизни что-то происходит, правда, друзья? И следующий вопрос. Здесь Бог говорит своему народу. Он их упрекает? И он говорит: они не спросили меня, что я думаю по этому поводу. Они пошли в Египет. Они приняли такие решения. В смысле, да, это классно, может быть, хорошая идея. Не вопросив меня, не вопросив уст моих, идут в Египет. Если вы откроете первую книгу Царств, 23 глава, 2 стих, там написано, что «И вопросил Давид Господа». Как-то в Ветхом Завете все прямолинейно, знаете. А в Новом Завете как-то все по умолчанию, знаете, как будто бы я уже Бога слышу, Он мне говорит по умолчанию. Я даже любое решение, которое принимаю, мне кажется, что это Господь, потому что я Его дитя, но если я ошибусь, нет проблем, Он меня любит, все мы ошибаемся и так далее. И не хочу никого ни в чем обвинять, но иногда мы просто упрощаем что-то. Иногда мы поступаем как мирские люди. Вы здесь, друзья? И написано, что Давид вопросил Господа. Он спросил: Господь, как ты думаешь, идти ли мне на филистимлян? Вы знаете, если бы у нас была такая ситуация, и вопросил я Господа: Господи, идти мне на эту фирму работать или на эту фирму работать? Конечно, это не такая проблема, как идти на филистимлян, правда же? Потому что если ты пойдешь на эту фирму работать, Бог, в принципе, знает, что там творится лучше тебя. Или там, или в другом месте. Это не так страшно. Там могут быть какие-то проблемы. Там не заплатят тебе зарплату за 2 месяца там, и так далее. Но здесь другая история, знаете. И вопросил Давид Господа, идти ли нам на филистимлян или нет. Потому что ответ, в смысле, ситуация простая. Если это не воля Божья, если Бог не хотел бы, чтобы они шли на филистимлян, их бы ожидало поражение. Вполне вероятно, что они бы, многие из них умерли. Они бы не выжили там, у них бы была масса проблем, Давид, может быть, перестал, они бы получили поражение в Израиле, кто-то сказал бы: о, Господь нас не сберег, Господь нас не сохранил и так далее. Господь хочет всех сохранить и сберечь. Но вы знаете, есть воля Божья, есть уста Божьи, и это классно, это круто, когда не только Давид вопрошает Господа, когда новозаветние верующие вопрошают Господа. Нам не надо делать из этого драму, знаете, голос меняется, я молился долго. Просто нужно ожидать от Господа. Нам нужно просить Бога, нам нужно молиться о разных вещах, нам нужно искать волю Божью относительно разных аспектов своей жизни. И как я процитировал вам, в притчах написано: во всех путях твоих познавай Его, во всех путях твоих познавай Его, и Он направит твои стези. Я, например, у меня есть такая история, в смысле истории, уже практика. Есть всегда, так случается. Если я что-то делаю не в согласии с моей супругой, я всегда в пролете. То ли покупаю машину, то ли еще что-то. Помню одна история, это было в начале 2000-х в Киеве. Я продал какую-то машину, что-то мне как-то вожжа под хвост надоело это, или уже была старая. Я уже не помню все истории. И как раз какие-то перемены. Как-то все так, знаете, цены я продал машину, у меня есть деньги, но у меня их и так мало, а цены растут, там что-то там с растаможкой изменилась ситуация. И я пытаюсь, знаете, я должен договориться с женой, ну, у нас так, она говорит: ладно, я тебя благословляю, буду молиться. Я говорю: молись за все это, но тогда она не очень хотела это. Но мне так надо было, знаете, я так хотел порешать этот вопрос. Мне так надо было решить этот вопрос. Я приехал, купил хорошую машину, красивую, новую. И когда я выехал на этой машине, нет, все нормально со мной, я не разбился, я жив, как видите. Но когда я выехал, я подумал: Господи, зачем я ее купил? Зачем? Она мне сразу не понравилась. Я проехал 2 километра, я хотел, ну, уже деньги, все, мне нужно было ее вернуть и сказать: заберите ее. Эта машина у меня за полгода поломалась 6 раз, причем так очень серьезно. Она просто меня достала. Я ездил как в церковь на сервис, занимался ее ремонтом, записывался, ждал запчасть. Но когда я приезжал, такие же, как я, приезжали на таких же машинах. И я говорил: о Господи, потому что эти машины, они еще, у них были еще побольше проблем, чем у меня. И через полгода я сказал: Господи, фух, смиряюсь, но я больше никогда так не буду покупать машину. Я ее продал, пришел первый клиент, которому нравились именно такие машины. И он ее полюбил сразу и купил. Я сказал: о, фух, слава Богу. Казалось бы, это не такой, знаете, вопрос жизни и смерти. Но тем не менее, это вопрос благословения. И Бог может говорить по-разному. Ты можешь не чувствовать мира в сердце. Ты можешь знать, что тебе не нужно это делать. Но так хочется победить филистимлян, так хочется завоевать победу, так хочется достичь того или другого, так хочется. И Давид, что он делает? Он идет и он вопрошает Господа. Он говорит: Господи, а делать мне это или не делать? Вы знаете, всегда, когда мы задаем вопросы Богу, Он всегда ответит, так или иначе. Другой вопрос, что мы не всегда хотим слышать правильный ответ. Правда же, да? Мы не всегда хотим слышать правильный ответ. Потому что иногда правильный ответ, хороший ответ, Божий ответ для нас нет. Как это? Иногда Бог говорит: нет, я не хочу. Это не моя воля. Это не самое лучшее для тебя. Но я же решил. Я уже деньги собрал. Это круто. Но во всех путях твоих познавай Его, и Он направит стези твои. Вы знаете, кто-то сказал, что то, где мы находимся, то, куда мы пришли, это этот путь выслан или выложен, как брусчатка мостовой. Он выложен нашими решениями. Шаг за шагом. Мы шли по этому пути, и мы оказались там, где мы находимся. Правда или нет? Или, может быть, бабушка решила за нас, что мы здесь будем в это время и так далее. Но это классно, когда Бог ведет нас. Иногда мы думаем: Бог ведет нас, Бог. И мы всем говорим: Бог ведет нас, а Бог ничего не понимает вообще. Он не в курсе вообще. Мы с Ним вообще не советуемся ни по какому поводу. Иногда попадаем в просак, иногда попадаем в тупик. Иногда попадаем в какую-то канаву и так далее. И говорим: Господи, почему я здесь? Да, есть не только черно-белое. Иногда Бог что-то делает в нашей жизни. И Он открывает нам какие-то вещи, но чаще всего Господь никогда не приведет нас к месту такого колоссального смущения, и где мы будем терпеть такое абсолютное поражение. Даже в сложных временах, и в сложных моментах, и в сложных обстоятельствах у Него есть дорога. И эта дорога, она не нарисована на карте. Эта дорога нарисована верой в нашем сердце. Потому что когда Авраам вышел из Ура Халдейского, он не имел карты и компаса. Бог не сказал ему, что я тебе нарисовал карту, возьми, вот в таком-то году родится Исаак, в таком-то году там будет это и так далее. Нет, вся его жизнь, это была жизнь веры. А что такое жизнь веры? Мы иногда думаем, жизнь веры — это вау, я сейчас, у меня такие мускулы веры, я прочитал все книги Кента Хегена, я прочитал все, прослушал все проповеди Кента Копланда, я прочитал все книги Ульфа Экмана, и я теперь верующий человек. Вера — это что-то, что проявляется на практике каждый день. А иногда ты понимаешь, что все, что ты прочитал, в этой ситуации не работает. Потому что это ты прочитал, потому что это работало для кого-то. А тебе нужен Бог, который должен тебе сказать, что тебе делать в данный момент. Были очень сложные обстоятельства иногда в нашей жизни. Но когда мы молились с женой, и некоторые люди говорили: но, не делайте так, поступайте по-другому. Но мы молились, мы соглашались с ней, мы знали, что нам нужно поступить именно так. Нам нужно идти именно в этом направлении. Нам нужно принять именно это решение. Нам нужно поступить именно так. И, конечно же, иногда мы ошибались. Иногда мы ошибаемся. Но все ошибаются. Но вы знаете, это отношение. Настоящий христианин, зрелый христианин, верующий человек, он живет, он заинтересован, он живет такой жизнью, когда он находится в постоянном поиске. Знаете, что я скажу? Если в твоей жизни возникает какой-то очень важный вопрос, очень важное решение стоит пред тобой, если ты верующий, если ты рожден свыше, первое, что ты должен подумать, Господи, что ты думаешь по этому поводу? Господи, это хорошая идея. Что ты думаешь по этому поводу? Однажды у меня состоялся разговор с Карлом Гусовым. И он что-то говорил мне. Я его слушал. Но так как мой английский был... Ну, я понимал, о чем он говорит. И его английский разный по качеству. И он мне говорил, что-то говорил. И я сказал, Карл Гусов... Я считал его одним из своих лидеров, служителей и сейчас. И он человек Божий. И он мне говорил что-то, я сказал, brother, good idea. В смысле, хорошая идея. Его лицо изменилось, знаете. Он чуть-чуть, ну он добрый, но он разозлился чуть-чуть. Он сказал, not good idea, but God idea. В смысле, ну у него много таких выражений. Он сказал, это не хорошая идея, это Божья идея. Норм. Неплохая идея? Так это неплохая идея или Божья идея? Мирские люди, мирские христиане, им все равно, чья это идея, лишь бы мне было неплохо. Верующий человек, зрелый христианин, он спрашивает Бога о том, что это значит. Господи, что повелишь мне делать? И вопросил Давид Господа, идти ли мне нам на филистимлян? И Господь сказал Давиду, идите, и вы победите их. И они пошли и одержали победу. Вы знаете, классно, я так хочу, у меня такая идея, у меня такая мечта, у меня такая цель моей жизни. Это идея всей моей жизни. У меня вопрос. Ты спросил Бога об этом? Я даже боюсь спрашивать. Не бойся, спроси. Знаете, у нас иногда такие классные идеи, мы носим их такие классные, но мы боимся сказать, потому что иногда, если мы скажем это, ну, в присутствии каких-то людей, которые, ну, умные, зрелые, компетентные, это будет выглядеть так, что... Это моя идея, это идея всей моей жизни, что у тебя за идея? Я не могу вам сказать, расстанься с этим, если это от Бога, Бог тебя благословит. Он устроит твои обстоятельства, он устроит твою жизнь. Если это не от Бога, отпусти это, скажи, давай до свидания. Давай до свидания, good idea. Мне нужна Божья идея, потому что там, где есть Божья идея, там, где есть Божье слово, там есть Божье благословение. Там есть Божья благодать. Вам не грустно, нет? Ладно, теперь я... Пойду быстро, ладно, я уже заканчиваю. Еще немного. Итак, мирские или верующие христиане, рожденные свыше, как бы странно это ни звучало, которые мирские, ну, ведут мирской образ жизни. Они немного как атеисты. Нет, не верят в Бога, по большому счету. Но они не посвящают Бога в свои планы. Потому что Богу опасно посвящать свои планы. То есть это плохие планы. Надо не просто Бога посвящать свои планы, надо войти в Божьи планы. Я хочу вам сказать, друзья, там, где Бог, там, где Его воля для нас, там есть максимум благословений для нас. И нам не нужно этого бояться. Иногда мы так боимся, знаете, как будто бы у меня заберут мою игрушку. Это моя игрушка. Это моя идея. Это мои деньги. Это цель всей моей жизни. Да оставь ты это в покое. Скажи, Господи, аллилуйя. Я решил жить близко к горе в земле Мориа. Это опасно, потому что Бог скажет тебе пожертвовать это. Да и слава Богу, если скажет тебе пожертвовать. Если Бог скажет тебе пожертвовать чем-то, это обозначает, что Он имеет для тебя что-то лучшее.
Иногда у нас нет веры, мы не видим большего и лучшего. И мы боимся отпустить то, что у нас есть. Мы говорим, это вся моя жизнь, это все, что у меня есть, Господи, не забирай у меня этот пупсика этого. Бог говорит, у меня есть для тебя такая большая собака плюшевая. Нет, моя маленькая. Лучше, знаете, как там синица в руке, чем... Да. Отпусти это. Доверяй Богу. Спроси у Него. И это не то, что, знаете, такая истерика или какой-то столбняк. Нет. Бог будет вести тебя. В твоем сердце будет мир. Тебя будет наполнять радость, когда ты следуешь за Ним. Итак, друзья, я надеюсь, вам это нравится. Настоящие верующие, они принимают важные решения в своей жизни. Тем более брак. В смысле, когда человек вступает в брак. Я видел массу молодых людей. У них в голове маргарин. Они вообще, они потерянные. Нет, они с Богом. Ну, не в нашей церкви, нет. Они потерянные. Знаете, у них в голове полный бред, простите за выражение. Он 20 лет ищет ноги. Какие-то длинные ноги. Кто-то когда-то вбил ему эту идею, знаете. Он где-то видел эту картинку. И знаете, он потерян, потому что он не может определиться, потому что картинка где-то, которую он увидел, она не соответствует, никто не может поместиться в эту картинку. Ни у кого нет таких длинных ног. А я говорю, сколько мы с тобой прожили? 24. А я говорю, ноги это не самое главное, с чем ты живешь. Тебе, конечно, надо умывать ноги. Всем близким, как Иисус умыл ноги, да? Но длинные они или не очень? Иногда уже потом невдомек, знаешь. Или кто-то говорит, я так люблю. Саш, только не по этому поводу, не пойми меня неправильно, хорошо? Сань, ок. Я так люблю этого барабанщика, это не к тебе относится. Слушай, это такая шутка есть. У меня вопрос, ты что, будешь всю оставшуюся жизнь жить с его барабанами, что ли? Это очень важный вопрос. Я не знаю, кто из вас женился и вышел замуж. Я буду в следующую субботу венчать Сережу с Юлей. Я им очень серьезно задаю вопрос, любят они друг друга. Молились ли они об этом? Потому что они должны любить друг друга, но они должны знать от Бога, что это Божья воля. И я встречал, один человек мне говорит, я чувствую призвание на моей жизни, я чувствую, Бог меня призывает, аллилуйя, и так далее. Но, когда я с ним общаюсь, то, на кого он смотрит, я говорю, какое призвание, о чем ты говоришь? Ты будешь великий призванный шопингом заниматься всю оставшуюся жизнь, ты будешь проповедовать только в магазине. Писание говорит, нет, шопинг это не грех. Ну, есть просто разные люди. Моя жена сказала мне, например, дорогой, я пойду за тобой даже в самую забытую Богом деревню. Я не забываю это. Если кто-то собирается быть миссионером и поехать в Африку, он или она, он должен найти или позволить Богу прийти в свою жизнь кому-то, кто готов ехать в Африку. Потому что это проблема. Кто-то говорит, я хочу то, а он говорит, я хочу это, и вся жизнь разваливается. Однажды Кейн Хиггин, по-моему, рассказал эту историю, когда они сидели в одном месте, в ресторане, по-моему, и Бог проговорил через Лестер Самрал. И один пастор с ним ужинал. И он сказал, я чувствую, что Бог призывает меня на миссию. И он начал плакать. И Лестер сказал, это твое призвание там и так далее. Но там сидела жена, которая сказала, никогда, ты никогда не поедешь на миссию. Я сказала. Но он был призванный человек. История закончилась печально, не будем о грустном. Но важно помолиться. Важно узнать мнение Божье, важно узнать мнение нашего Господа. Правда же, да? Вот я вас озадачил сегодня. Мирские верующие посещают церковные собрания преимущественно для общения. Основная цель посещения служений – это встреча с друзьями, увидеть
знакомые, добрые лица, но цель наша – это встретиться с Господом в контексте общения с другими верующими и услышать, что Дух говорит церкви, что Бог делает в церкви, что Бог хочет сказать мне. Мирские верующие – это верующие, для которых Бог является лишь частью их жизни. Потому что истинные последователи Иисуса Христа не делают Бога частью своей жизни. Бог является всей их жизнью. Ефесянам, вернее, Колоссянам, я коротко прочитаю. Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога, а горнем помышляйте о неземном. Вау! Это круто! Но обычно мы забываем третий стих. Ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге. Скажи своему соседу. Ибо ты умер. Настоящие последователи Иисуса. Иисус для них является всей их жизнью. Не просто каким-то хобби. Не просто какой-то частью. Но у меня есть семья, у меня есть работа, у меня есть то. Но и номер 25 у меня еще есть. Я еще верующий. Иногда я посещаю церковь. Иногда я даю немного денег. Истинные верующие. Зрелые верующие. Бог является всей их жизнью. Не является 10% их жизни. Это не значит, что мы только занимаемся служением. Мы можем заниматься многими вещами в своей жизни. Но Бог является для меня всем. Иисус является для меня всем. Первые христиане отдавали свою жизнь за Христа. Потому что Иисус являлся всей их жизнью. Мирские верующие, еще одно. Это люди, которых образ жизни не заключается в поиске Бога. Они не ищут Бога всегда. Они могут произносить короткие молитвы здесь, там. Знаете, эти молитвы, как правило, направлены на то, чтобы Бог благословил нас. Благослови мой бизнес, благослови мои дела, благослови моих детей, исцели меня, благослови мою семью, благослови меня во всем, там и так далее и тому подобное. Неплохо, правда же? Но есть нечто большее. Есть люди, которые ищут лица Господа в молитве с постоянством и которые наполняют себя Богом. Не мирские верующие, это верующие, чья жизнь является свидетельством для других. Вся их жизнь является свидетельством. Наши близкие, наши друзья, наши родственники, наши знакомые, наши сотрудники – то, с кем Бог дает нам возможность и право соприкасаться. Все эти люди нуждаются в Иисусе Христе. Настоящий христианин. Просто каждый из нас. Мы призваны свидетельствовать. Мы не спасаем людей, но мы призваны свидетельствовать. Мы не рождаем людей свыше, но мы призваны рассказать людям о Христе. Пусть они не услышат, пусть они смеются, пусть они плюнут, пусть они издеваются. Это не имеет значения. Мы призваны свидетельствовать об Иисусе. Настоящие зрелые верующие – это те люди, которые взращивают себе подобных. Потому что Иисус сказал, идите по всему миру и не только проповедуйте. Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие, и сделайте всех моими учениками. Вы знаете, если мы одного, или двух, или трех, или четырех, или десять, или 20 за нашу жизнь сделаем учениками Иисуса Христа. Это такое благословение. Это такое благословение и для них, и для нас. Мы не просто должны быть заняты чем-то. Это очень важная часть нашей жизни. Привести людей ко Христу. Помочь им следовать за Христом. Я хочу помолиться вместе с вами в конце этого служения. Господи, во имя Иисуса Христа мы молимся сегодня. Пусть Слово Твое войдет в нас. Пусть Слово Твое, Господь, Твое Святое Писание, Твое могущественное Слово Откровение изменит нашу жизнь. Как Ты сказал нам, что Ты дал нам власть называться и быть Твоими детьми. Господь, мы Твои дети не по названию, Мы Твои дети по сути. Ты наш Отец. Я молюсь за церковь, Господь. Мы молимся друг за друга. Мы просим Тебя, Господь, в эти последние, в эти непростые времена, Господь, чтобы мы знали Тебя, мы могли искать Тебя, чтобы мы могли знать Твой голос и Твою волю. Господь, чтобы мы сделали Тебя всем, чтобы Ты был не просто кто-то, о ком мы иногда вспоминаем, Иисус, Ты все для нас. Мы просим Тебя, чтобы Твой образ, чтобы Твой характер, Твоя жизнь проявлялась в нас. Спасибо Тебе, Господь. Просто положи руку на кого-то, кто рядом. Помолимся. Благослови моих братьев и сестер, Господь. Я верю, Господи, что все, что Ты говоришь нам, это не для осуждения, но Ты хочешь поднять нас, Ты хочешь вложить Твое Слово, Твой огонь в нашу жизнь, в наши сердца, Господь. В эти последние времена, Господи, чтобы наша жизнь, чтобы наши мысли, чтобы вся наша жизнь была наполнена Тобой, Господи. Благослови Твою церковь, каждого из нас. Аллилуйя. Спасибо, Иисус. Весь народ скажет Аминь.